Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова. В эфире радио «Воскресенье» передача «Если болит душа». Ну, ее постоянный участник, православный врач, психотерапевт, президент фонда эффективного народосбережения Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94. Повторяю телефон 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8343. Звоните, задавайте ваши вопросы. Ну, а мы пока начнем с вопросов, которые поступили на сайт, Вячеслав Владимирович.
Валентина, я предлагаю нам сегодня отвечать на вопросы, вот, и по телефону, которые будут поступать, и которые на сайт пришли, но и параллельно будем продолжать разговор о православной психотерапии.
Согласна.
Потому что на самом деле на эту тему больше всего вопросов. Они все однотипные, они касаются именно отличий психологии православной, христианской от светской. Вот. И в последнее время на эту тему приходится очень много говорить. И есть повод, на самом деле.
Хорошо. Ну, зачитаю вопрос первый с сайта, да? Вячеслав Владимирович, слушаю ваши передачи и с вашей помощью понимаю суть вещей. Вопрос. Следует ли доверять своей интуиции в отношении людей?
Тут, знаете, что следует сказать. Вот есть одно такое святоотеческое выражение. Я, правда, не помню, кому из святых отцов оно принадлежит, но это с точки зрения православия верно. Что рассудок – это низшая познавательная способность человеческого ума, не считающая интуицию, духовность и веру. Следовательно, вера – это высшая познавательная способность человеческого ума. И именно верой должно быть облагорожено все, что ниже. И духовность наша, и наша интуиция. Действительно, интуиция – это очень такое интересное и важное свойство человеческого духа. Когда человеку открывается некое знание, как бы непосредственно, без предварительного рассудочного обоснования, без анализа, обобщений, там, без экспериментов, без накопления жизненного опыта и так далее. Хотя, конечно, от жизненного опыта интуитивное чувство наше очень зависит. И очень часто бывает это как некий такой прострел сквозь все внешнее, наносное. Человек начинает как будто бы видеть духовную суть, явление.
Каким-то оком внутренним.
Да, ну это да, это наше такое некое духовное зрение или прозрение. Но ведь оно должно быть чем-то культивировано. Если мы будем исходить из того, что человек поврежден грехом, человек – существо падшее, то это значит, что в нем нет ничего, что не повреждено грехом. А это значит, что если человек просто родился и живет, имея интуитивное качество свои, вот свойства ума, то он имеет их в поврежденном состоянии. И интуиция тоже способна вводить человека в заблуждение, в зависимости от того, насколько человек одержим страстями. Насколько он раб страстей своих. Вот. Поэтому вера, духовность – это то, что выше, как познавательная способность. Они должны культивировать нашу интуицию. Они должны сделать ее по-настоящему зрячей. И, может быть, это уже потом и название другое приобретет. Там прозорливость там, и так далее, то, что бывает у святых. Но для среднестатистического человека, конечно, это интуиция. И для христианина интуиция имеет очень большое значение. Особенно в общении с людьми, вот как спрашивает автор письма. Для нас очень важна вот вся сумма представлений, которые мы получаем о человеке, очень быстро воспринимая его самого целиком, как бы созерцая его. И это открывает нам гораздо больше, дает нам больше информации, чем то, как он себя ведет сам по себе, что он говорит, как, там, содержание его речи там, и так далее. И мы как бы сквозь это все можем разглядывать человека как такового. Вот. И есть еще интуитивные такие прозрения о сути вещей. Ну вот, например, сейчас много разговоров о событиях на Украине. Угу. И за этими событиями люди зачастую видят только политику, экономику, там, стремление кого-то там к власти, к мировому господству и так далее. Но для человека с управленной интуицией ну, сразу уже видно, что это проявление духовного кризиса, что дух творит себе формы. И мы сейчас видим, в какие безобразные формы отливается та духовность, которую взращивали на Украине в течение 20 с лишним лет. Вот. И тогда мы будем знать суть происходящего, мы будем правильно ставить диагноз. На Украине сейчас духовный кризис. И разрешение этой проблемы, которая сейчас так волнует все наше общество, оно именно в православии, православной духовности. Вот, когда мы все это поймем, и когда мы сами, кстати, перестанем суетиться и охать и ахать, а начнем каяться в своих собственных грехах ради наших соотечественников на Украине, ради вообще всей многострадальной Украины, то тогда Господь преклонит свою волю и управит там все в одночасье. Для Бога это не составляет никакого труда. События на Украине – это испытание для всего русского народа, для всего русского мира на веру, на духовность. Угу. Вот. И нам нужна сейчас именно вот такая облагороженная интуиция, чтобы это все увидеть.
Спасибо. Ну что ж, наши уважаемые радиослушатели, видимо, готовят свои пока вопросы.
Да, а вот, Валентина, кстати, интересный же вопрос про интуицию. Я вот просто сейчас хочу немножечко отвлечься.
С точки зрения православной психотерапии?
Да, с точки зрения православной психологии, психотерапии. Ведь, посмотрите, это одно из проявлений человеческого духа. Так, это из той же области, что и совесть человеческая. И мы видим, что человек может этими своими качествами духовными руководствоваться. Если это есть, если это наши врожденные качества, то психология не может их не учитывать. Психология должна ну, как-то поинтересоваться этим, что это, откуда это в человеке. Является ли это чем-то привнесенным? Приобретенным в результате жизненного опыта. Или это некие врожденные качества, которые могут быть облагорожены, культивированы, а могут быть наоборот испорчены, деградированы. И вот православная психология говорит, что это врожденные свойства человека. Причем это очень высокий уровень зрелости человека, когда человек может культивировать свою совесть, свое совестное чувство, сделать его очень чутким, чутко реагирующим, и свое интуитивное вот такое восприятие всего окружающего. И это не что-то такое внешнее. Это глубоко, глубинно, как сейчас говорят, онтологически, то есть сущностно, природно присуще человеку. И если психология не будет оперировать этими понятиями, проникать, попытаться в сущность этих явлений, не учитывать, не будет их учитывать, когда будет иметь дело с человеком, то она, у психологии будет очень поверхностная, и говорят, как говорят, однобокое представление о человеке, о человеческой личности. Мы будем видеть только его рефлексы. Мы будем сами подходить с рассудочным представлением о человеке, значит, мы не будем знать о нем самого главного. Мы должны понимать, что у человека есть несколько этажей зрелости, зрелости его самосознания. Кстати, термин «самосознание», он практически не употребляется в светской психологии, а в православной психологии вообще нельзя без этого, без самосознания. Самосознание используется как ну, некая такая измененная формулировка в психиатрии, угу. когда выясняет ориентацию человека в собственной личности, в пространстве и во времени, чтобы выяснить, психически здоров он или нет. Но это самый низкий, самый примитивный уровень самосознания. Человеческий, да, у животного этого нет. Животное не знает, как его зовут, оно просто откликается на кличку, потому что, вероятно, покормит. И оно не знает, где оно находится, животное. Кошка не знает, что она в Екатеринбурге живет. И лошадь не знает, что она лошадь, и сколько сейчас времени. Человек знает, но для человека это самый примитивный уровень самосознания. А ведь он должен врастать в более высокие представления о себе самом. Он может дорастать до представления о себе как о части семьи. Он может быть отцом, матерью. Он может быть сыном, дочерью. Он не воспринимает себя как уже что-то отдельное. Отдельное – это ребенок себя осознал отдельной личностью тогда, когда он уже ложкой ел, года в 3-4. А вот потом он начинает вырастать в ближайший круг людей, которые его окружают, и он уже чувствует себя частью семьи. Потом он чувствует себя частью рода, родовое сознание очень высокое у человека. Потом он может чувствовать себя частью народа. У него появляется национальное самосознание.
Самосознание, да.
И здесь не только языковая и культурная общность им переживается, а духовная. Духовная общность. И здесь человек дорастает уже до религиозного самосознания. Это уже очень близко духовный уровень развития человека. Национальное и духовное. Так вот, когда человек пользуется здоровой духовностью, христианством, то он способен подняться над национальным самосознанием. Он может ощущать свою принадлежность ко всему человечеству и сопереживать всем людям, независимо от племени, которому они принадлежат. И не чувствовать какое-то племя более высоким или более низким, развитым или неразвитым, благородным или диким, плебеем или там патрицием. Нет, нет. Во Христе нет ни эллина, ни иудея. Все братья и сестры. Вот этот наднациональный, всечеловеческий уровень самосознания, он уже религиозный. Это возможно только в христианстве. И вот мы видим, что где нет христианства, там все застревают на национальном уровне самосознания и противопоставляют себя другим нациям, другим народам.
Ну, то, что мы видим сейчас.
Вот то, что сейчас, до чего деградировало национальное христианское самосознание на Украине, мы видим, что это выродилось в нацизм. Но я вас уверяю, что мы в любой другой религиозной доктрине или в какой-нибудь идеологии можем обязательно встретить элементы нацизма, если там нет христианства. Обязательно превосходство одной группы людей над другой.
Ну, это было в истории.
Да, сколько угодно. Вот. И самый, конечно, высокий уровень самосознания человека – это религиозный, духовный, когда человек ощущает себя, ну, вот как в христианстве, рабом Божьим. И он знает, что раб Божий – это самое высокое звание человеческое. Это тесная принадлежность даже до такого теснейшего единения в таинстве причастия с Творцом Вселенной. Если я исповедую Бога Господом, значит, я его раб. Вот это высочайший уровень самосознания, который предполагает максимальное развитие всех личностных качеств человека. И мы это знаем в истории ведь.
Ну, продолжим.
Да, давайте.
По сайту. А я хочу еще раз обратиться к нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 379-65-94. Звоните. Мы ждем ваши вопросы. Ну, а сейчас вопрос с сайта. Уважаемый Вячеслав Владимирович, простите за беспокойство. Вновь к вам обращается мама наркозависимого сына. Скажите, пожалуйста, можно ли привести сына в ваш центр на реабилитацию в принудительном порядке, помимо его желания? В случае, если он, не имея финансовой поддержки, отменяя желание лечиться, все-таки будет продолжать употреблять наркотические средства с помощью своей подруги. подруги, в кавычках, своих друзей, в кавычках, имея горький неудачный трехмесячный опыт реабилитации Сергея в Самаре в Светском реабилитационном центре. Можно ли мне надеяться получить от вас положительный ответ на его реабилитацию в принудительном порядке в вашем центре, если другого варианта не будет?
Нет, нельзя.
Секундочку, у нас есть звонок.
Давайте сначала ответим.
Давайте сначала ответим. Слушаем вас.
Добрый вечер, спасибо за объяснение. Вот сейчас у меня просто возникла тоже в голове идея или как бы проблема. Вот объем знаний только сейчас православный набирает. Я даже конспектирую иногда и лекции Осипова, и Корепанова. И, ну, в первую очередь импульс получается у меня не себя рассматривать как объект нарушения всех законов, а почему-то на ближних я сразу клеймо ставлю, почему-то советую, а себя оставляю в стороне. Это или от лукавого, или у нас так устроена психология, или это многолетние октябрьские все вот эти перевороты, и сейчас вот этот Майдан сложился тоже, что мы сначала судим всех, а потом себя или вообще себя не судим. Вот как вот это объяснить?
Да, это можно объяснить как один из этапов вашего вырастания в церковную жизнь. Если у вас есть критическое отношение к этому, это уже хорошо. Это уже говорит о том, что какие-то перемены в вашей душе, в вашем сознании, самосознании происходят. И мы ведь не считаем себя законченными христианами никогда. Этого не может быть. Мы всегда будем испытывать недостатки своего христианства. Мы всегда будем считать, что мы плохие христиане. Мы всегда будем считать, что мы осуждаем людей, что мы решаем свои жизненные вопросы за счет других людей, что мы людей других не любим, в всяком случае недолюбливаем. Вот. И мы завидуем. Это будет всегдашними претензиями нашими к себе самим до конца жизни, до смерти. Если мы решим, что мы достигли высокого уровня самосознания, и что мы сейчас уже никого не осуждаем, мы уже не предъявляем претензии людям.
То есть мы такие хорошие.
Да, мы будем находиться, достигнем состояния самодовольства, это будет говорить о том, что наша духовная жизнь остановилась. И началась деградация. Сразу же. Она долго в стоячем положении не остается. Человек сразу начинает деградировать. Признаком жизни в человеке, духовной жизни, является покаяние. То есть критическое отношение к себе, видение своих недостатков. Во всем, что бы он ни делал, чего бы он ни хотел.
Так что это норма, вот то, что
это вот движение. Понимаете, это какой-то этап духовной жизни. Здесь нельзя человека критиковать, но и хвалить особо тоже нельзя, потому что нам опять-таки свойственно портиться, когда нас хвалят. Вот. А вообще это нормально. Мы видим, что, несмотря на то, что мы читаем, слушаем Осипова, там, Корепанова и так далее, мы безобразничаем, как и раньше. Вот. Даже несмотря на то, что мы в церковь ходим, все равно. И это наш удел до конца жизни. Это признак жизни. Это говорит о том, что перед нами перспектива открывается, движение вперед, безграничная перспектива. Вот. Если мы начнем давать себе положительные оценки, все, перспектива закончилась. Мы умерли. Духовная жизнь замерла.
Ну, будем отвечать на вопрос.
Да, вот вопрос предыдущий.
Тот.
Принудительно. Да нет, конечно.
Да.
Это никак невозможно. Избавить человека от зависимости можно только при не просто согласии человека лечиться, а при его горячем желании выздороветь. Когда он больше всего на свете хочет избавиться от зависимости. Потому что он понимает, что если эту проблему сейчас не решить, то тогда все остальное, что в жизни есть, и сама жизнь будут невозможны.
Ну, а возможно ли это, что он прям вот горячо так бы все хотел?
Но ему самому, конечно, это не изобразить. Угу. Для того, чтобы с ним такое произошло, с ним нужно работать. Его нужно, как говорят психологи, мотивировать. И вот здесь работа врача, психотерапевта, сделать так, чтобы человек захотел.
То есть предварительно нужно все-таки встречаться с психотерапевтом?
Да, конечно. Нужна первичная консультация, нужно выяснять, в каком состоянии, на какой стадии развития болезни сейчас человек находится. Возможно ли сейчас вообще ожидать от него каких-то перемен в его настроениях или нет? А если возможно, то как можно их подогреть, каким образом, каким способом и так далее. Вот здесь как раз и заключается работа врача, чтобы в итоге мы получили человека, ну, как минимум, желающего выздороветь. А потом, по мере того, как он начинает реабилитацию в центре и находится в реабилитационном центре, в этой атмосфере, потихонечку зреет и вот то, о чем я сказал, горячее желание. Когда человек начинает видеть, что с ним произошло на самом деле из-за его наркотизации или алкоголизации. Вот какая катастрофа. Вот. Но на это нужно время. Вот чтобы замотивировать так человека, нужно с ним достаточно долго работать. И на первых порах, да, достаточно желания его просто, ну, знаете, иногда так бывает, такого лицемерного его заявления о том, что хорошо, ладно.
Согласен.
Я согласен. Угу. Вот. И с этого «ладно, согласен», за которым у него стоит желание просто сделать передышку, загладить отношения с родственниками, уладить проблемы с правоохранительными органами или с банками, где он набрал кредитов и так далее. Но человек свое это «ладно» будет пережидать в здоровой духовной атмосфере, где будет и он сам молиться, и будут молиться за него. Он будет присутствовать на богослужениях, на наших занятиях, будет общаться с нашим настоятелем, отцом Сергием, который будет очень много рассказывать о причинах зависимости духовной природы зависимости и так далее. И в конце концов у человека вырисуется некая такая картина, когда он поймет, что это самое главное сейчас. Вот то, что сейчас с ним в центре происходит, это первично. Это начатое дело нужно обязательно довести до конца. Вот если у нас это получилось, вот у всех вместе, ну тогда можно ожидать результат какой-то. А принуждать кого-то к чему-то, вот по закону, может только государство.
Но у нас нет таких законов.
Да, наркозависимое государство у нас ни к чему не принуждает, потому что нет таких законов. Угу. Нет такого закона. Вот. И здесь родители могут рассчитывать, конечно, только на себя. Здесь приходится набираться мужества и устраивать своим любимым детям, иногда единственному сыну, такую жизнь, при которой он будет вынужден сдаться. А наркоман будет вынужден сдаться тогда, когда у него будет разрушена наркоманическая инфраструктура. То есть, когда ему нечего будет есть, пить, во что одеваться, где спать, где жить. Наркоман должен обязательно лишиться жизненного пространства совершенно. И при этом он должен понять, что причина этого – наркотики. Для наркомана это самый нежелательный сценарий развития событий. Он этому будет яростно сначала сопротивляться, недолго, вот, а потом сдастся. Тогда с ним можно будет работать. Это вот такой вариант принуждения, который могут позволить себе только родители. Но в итоге-то он сам звонит и записывается на консультацию.
Понятно. То есть мы, я думаю, ответили, да, угу, на этот вопрос. Угу. Итак, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Уважаемые радиослушатели, телефон прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. Следующий вопрос с сайта. Моему сыну 23 года. Вот уже 2 года он страдает психическим расстройством с религиозно-мистическими переживаниями. Он не разговаривает, практически не ест и не пьет, так как считает, что не заслуживает ни крова, ни пищи. Каждый день он составляет новый список грехов, совершенных им за день. Не смотрит на женщину и не разрешает к себе прикасаться даже мне, его матери. Местный священник посоветовал обратиться к вам. На вашу помощь уповаем.
Но здесь, скорее всего, у молодого человека паранояльная психопатия. Психопат. Увы, подобного рода расстройства личности, характера человека впервые обнаруживаются только в церкви, когда характерная для паранояльного психопата сверхценная идея приобретает именно религиозный характер, именно такую религиозную интенцию. И эти люди, их немало, кстати, в церкви, которые, ну, ведут себя как религиозные фанатики. И многих как-то даже отваживают от церкви, когда посмотришь на такого христианина. Он говорит, ничего себе, не, я этого не хочу. И, видите, родственникам тоже это не нравится. Хотя вот так по форуме-то посмотришь, но про это все в Евангелии написано. Да, это вот такое искажение духовной жизни, которое инициировано изначальным расстройством личности человека, личностным расстройством, вот этой паранояльной психопатии, с преобладанием какой-то сверхценной идеи. И он, человек, этой сверхценной идеи служит всецело. Здесь нет ничего здорового, конечно. Конечно, здесь нужна консультация психиатра, чтобы там, ну, посмотреть, чтобы там не было чего похуже, чтобы там не было какого-то психоза. Вот. И надо выстраивать духовную жизнь этого человека. Ему нужно какое-то духовное руководство. Кто-то должен ему рассказывать о том, как нужно себя вести в церкви. Вот, причем это должен быть человек авторитетный, не из числа близких родственников, потому что это вообще бесполезно, а тот, кого он будет признавать за авторитета. Ну и то я вам хочу сказать, что это очень хлопотное и такое растянутое во времени дело. Чтобы вот такого человека перевоспитать или разубедить, это очень сложно, очень тяжело. Психопатия – это такое серьезное нарушение личности, характера, когда само по себе преодоление этого состояния возможно только при здоровой духовной жизни, а у него духовная жизнь искажена, и он уверен, что он прав.
Угу.
Что то, что он делает, это единственное
верный путь.
Верный путь, да. Здесь нужен действительно человек, который его своей убежденностью и своей волей и своими аргументами мог бы склонить к тому, чтобы пересмотреть свое отношение к, к своему христианству. Вот. Ну, а если там все это развивается по пути формирования психоза какого-нибудь, например, шизофрении или маниакально-депрессивного психоза, то здесь, конечно, только медикаментозно. Купировать психоз пока, вероятно, только медикаментозно. Потом, возможно, какая-то с ним работа уже психотерапевтическая.
Ну что ж, ответили на этот вопрос. Следующий. Вячеслав Владимирович, обращаюсь к вам со своей бедой, потому что не знаю, что дальше делать. Моей дочери 32 года. Она снова начала употреблять наркотики. Раньше мы ее лечили и думала, что на этом все закончилось. Но вот снова пришла беда. У нее двое детей, мальчику 11 лет, девочке 7. К наркотикам ее пристрастил муж, они оба не работают. У детей практически нет родителей, нет семьи. Она дошла до того, что начала воровать деньги у всех родственников, не считая, что люди на пенсии. Видимо, все очень далеко зашло. С нетерпением буду ждать вашего ответа. Возможно, что-то сделать.
Вы знаете, вот я, пожалуй, воспользуюсь этим вопросом, чтобы поднять одну очень серьезную болезненную тему. Я так скажу, я бы с удовольствием помог этой молодой женщине и взял бы ее на реабилитацию в наш реабилитационный центр. Если бы у нас было женское отделение, если бы у нас была возможность оказывать помощь и женщинам тоже. На сегодняшний день центр «Подвижник» мужской. Мы оказываем помощь только мужчинам. И сейчас назрела острейшая необходимость. Поэтому очень много причин. в том, чтобы строить новое здание центра подвижника, в
котором, уже для женщин?
Да, в котором было бы предусмотрено и женское отделение тоже. Просто видите, какая странная ситуация. Вот центр подвижник, он, ну, без ложной скромности, является одним из лучших социальных проектов нашей епархии и в нашей и в Уральском федеральном округе. Скоро ему 15 лет. Но мы до сих пор находимся в здании, в которое мы въехали, когда оно было еще в качестве руин. И мы его восстанавливали собственными силами. И восстановили. И там можно жить. Но по требованиям санитарным, пожарным, это здание не предусмотрено для постоянного проживания людей. Мы всегда находимся в конфликтах с этими инстанциями. И нас терпят и не закрывают наш центр просто из уважения к нам. Потому что нас знают хорошо в администрации, мы знакомы там и с правоохранительными органами и так далее. Все знают, что мы занимаемся, ну, полезным таким делом. А вообще-то, вот просто по букве закона, уже давно пора повесить замок на этом здании, чтобы до устранения всех недостатков, туда, там никто не мог жить. А устранять недостатки, это значит это здание сносить и строить на его месте новое. И вот поэтому назрела вот такая необходимость. Просто создавать из этого уже существующего проекта Православного центра медико-социальной реабилитации «Подвижник» серьезную материальную базу подводить под этот проект, чтобы это было здание на 100% пригодное для постоянного проживания людей, чтобы мы могли оказывать помощь гораздо большему количеству людей, и мужчин, и женщин, страдающих наркоманией или алкоголизмом, и чтобы там были предусмотрены все жилые, хозяйственные и производственные помещения для полноценного проживания людей и для полноценной реабилитации. Это очень важно. Вот. И сейчас мы как раз начали свою активность в этом направлении. Мы сейчас...
Ну, то есть у вас проект уже существует?
Да, или? У нас уже, ну, ведутся такие проектно-сметные работы. У нас есть сейчас вариант земельного участка под строительство этого здания. Но самое-то главное, у нас нет денег. Вы знаете, вообще-то построить этот центр, который требует вложений не менее чем 50 миллионов рублей, только теми, кто в этом заинтересован, можно было бы эти деньги найти очень быстро. У нас даже, знаете, есть такой некий призыв, христианский призыв к тем, кто мог бы вносить свои пожертвования на строительство этого центра. А спаси от наркотиков чужого ребенка, и Бог убережет твоего. А сейчас людей, озабоченных, родителей, озабоченных будущим своих детей, очень много. И если это верующие люди, а может даже и неверующие люди, но предполагающие, что существует такой закон природы, что когда ты заботишься о чужом ребенке, Бог милует твоего, то мы бы очень быстро, в короткие сроки, набрали бы эту сумму, собрали бы эту сумму. И тогда мы бы спокойно строили, не боясь, что это превратится все в долгострой какой-то, что-то растянется на годы, там, десятилетия, мы завязнем в этом, мы будем заниматься только вот этими работами и отвлекаться будем от основной своей деятельности, от реабилитации. Вот. То есть мы идем в этом смысле на определенный риск и все-таки с надеждой на то, что на наш призыв откликнутся не только те, кто нас знает, и уже почувствовали на себе или на своих близких, как полезна, ну, вот эта работа, но и те, кто вообще не равнодушен к этой теме. Ведь мы сейчас видим, что если у нас не будет появляться полноценных реабилитационных центров, из которых будут выходить здоровые люди, то у нас нет будущего. Мы будем все время...
Настолько серьезно эта проблема.
Да, будем все время терять наше будущее, нашу молодежь, наших детей. Вот. Конечно, один подвижник не решит проблемы всей нации, но во всяком случае, если будет прецедент создания вот такого центра на народные средства, не на бюджетные, нет, это, создать православный революционный центр на бюджетные средства невозможно. Мы много раз пытались хоть что-то получить от государства, это нереально. Вот. А на народные пожертвования мы вполне могли бы построить. Так же, как строятся храмы, так же, как строятся православные гимназии, православные школы, так же, как строятся и восстанавливаются монастыри, мы бы вполне могли это сделать.
Ну, вы и стремитесь к этому.
Да.
И я думаю, что...
А вот что касается, да, что касается этого письма. Я предлагаю созвониться со мной по телефону в Екатеринбурге 219-71-21.
219-71-21.
Мы найдем способ проконсультировать эту даму и найти какой-то вариант для того, чтобы помочь ей избавиться от наркотической зависимости. Вот, ну и у нас мало времени, да, уже осталось?
Ну, у нас осталось где-то минутки две, наверное, да? Да, минуты две.
Ну, я хотел бы сказать, что я, как обычно, жду всех, кто нас слышит, на школу православного самосознания. Завтра, 19:00, на Репина 6А. Временно мы проводим занятия сейчас на втором этаже. Вот это наша школа законоучителей, или как она сейчас называется у нас по-другому. Вот нам любезно предоставили там аудиторию. Мы хоть и в тесноте, но не в обиде. Там сидим и общаемся. Так что приходите завтра, будет интересно.
Ну что ж, наша передача, можно сказать, что закончилась. Если вы, уважаемые радиослушатели, не успели задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу, он уже называл свой телефон 219-71-21.
Да, и подробности
правильно?
На сайте Боровских.ру.
Да, и еще вот те вопросы, которые, о которых мы зачитывали, это сайта, вот сайт Боровских.
Да, сейчас начал уже действовать новый наш сайт Подвижник.ру. Вы можете непосредственно в самом центре гораздо больше узнать.
Я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра в 20:00. Ну, а мне остается только поблагодарить вас, Вячеслав Владимирович, ну и нашим радиослушателям посоветовать, чтобы они как-то поактивнее, так сказать, участвовали в этих передачах в прямом эфире.
Ну, да.
Спасибо вам большое.
И вам спасибо.
До свидания.
Всем спасибо за внимание.